Глава 13. Мрамор. Харри знал, что иногда бывает чересчур уж брюзглив и капризен. Взять хотя бы Букстатвейн. В чем тут дело, он и сам толком не понимал. Может, в том, что люди на этой улице, словно вымощенной золотом и нефтью и расположенной на самой вершине радости в счастливой стране, никогда не улыбались? Сам Харри, правда, тоже не улыбался, но он-то жил в районе стадиона Бишлет. За улыбки ему никто не платил, да к тому же сейчас у него не было веских причин для радости. Однако это вовсе не означало, что он, подобно большинству соотечественников, не любил, когда улыбались ему. В глубине души Харри честно пытался оправдать хмурый вид стоящего за прилавком 7-Eleven парня тем, что ему, наверное, не по душе эта работа, что он тоже живет в Бишлете, а также упорно моросившим надоедливым дождиком. Выражение бледного личика, расцвеченного ярко-красными прыщами, при виде полицейского удостоверения Харри осталось абсолютно безразличным. «Откуда мне знать, давно ли стоит здесь этот контейнер? Но он же такой заметный, зеленый, и при этом наполовину загораживает тебе вид на улицу», — не отступался Харри. Юнец со стоном уперся ладонями в тощие бедра, на которых болтались брючки. «Но неделю! Или около того! Слушай, не задерживай, за тобой же очередь!» Я в него заглядывал. Он почти пустой, лишь несколько бутылок да старые газеты. Ты не знаешь, кто его заказывал?
Нет.
Вижу, тут у тебя над прилавком камера наблюдения. Вроде она должна захватывать этот контейнер под окнами.
Тебе виднее.
Если у вас сохранилась запись с пятницы, я бы хотел ее просмотреть.
Звони завтра, когда здесь будет Тобин.
Тобин?
Хозяин.
У меня другое предложение. Звякни этому Тобину прямо сейчас и попроси разрешения отдать мне пленку. Как только я ее получу, мигом испарюсь.
— Да ты оглянись! —
начал кипятиться юнец, и прыщи его зарделись еще ярче.
— Нет у меня времени сейчас искать какую-то видеозапись.
— Что ж, — не сдавался Харри, так и не пожелав оглядеться. — Тогда, может, после закрытия?
— Мы работаем круглосуточно!
— юнец страдальчески закатил глаза. — Я пошутил. — сказал Харри.
— Вот как? Тогда ха-ха! — по-прежнему сонным голосом парировал парень. — Будешь подкупать или как?
Харри отрицательно мотнул головой. Глядя ему за плечо, юнец громогласно возвестил.
— Касса свободна!
Тяжело вздохнув, Харри повернулся, наконец, к очереди, потянувшейся было к прилавку. — Касса не свободна! Я сотрудник полиции Осло! Он продемонстрировал свое удостоверение. «Этот человек арестован, поскольку не видит разницы между словами «покупать» и «подкупать». Как уже говорилось, иногда Харри бывал чересчур уж брюзглив и капризен. Тем не менее, сейчас реакция очереди его вполне удовлетворяла. Он любил, когда ему улыбались. Однако вовсе не такой улыбкой, которая, по-видимому, входит в круг обязательных учебных предметов для тех, кто хочет стать пастором, политиком, либо агентом похоронного бюро. Разговаривая, они улыбаются глазами. Данное обстоятельство придавало господину Сандеману из похоронного бюро Сандемана столько участия и сердечности, что вкупе с температурой, царящей в Майорстуанской кладбищенской церкви, это заставляло Харри время от времени непроизвольно вздрагивать и ежиться. Он осмотрелся по сторонам. Два гроба, стул, венок, похоронный агент, черный костюм. Лысина с зачесом.
«Она выглядит так красиво», — говорил Сандеман. «Такая спокойная, умиротворенная, торжественная. Вы, вероятно, член семьи?»
«Не совсем», — Харри показал свое полицейское удостоверение в тайной надежде, что сердечность предназначена лишь родным и близким.
Как выяснилось, он ошибался. Трагично, когда столь юная особа покидает нас подобным образом.
Пожимая ему руку, Сандеман продолжал улыбаться. Пальцы у похоронного агента оказались необычайно тонкими и гибкими. «Мне необходимо осмотреть одежду, которая была на покойной, когда ее обнаружили», — начал Харри. «В похоронном бюро мне сказали, что ее забрали сюда».
Сандеман кивнул, достал белый пластиковый пакет и пояснил, что носит вещи с собой на случай, если появятся родители либо иные родственники, и ему придется срочно их отдать, предварительно выписав квитанцию.
Харри попытался обнаружить карман в черной юбке, однако тщетно.
«Ищете что-то определенное?» — самым невинным тоном поинтересовался Сандеман, заглядывая Харри через плечо.
«Дверной ключ», — сказал Харри. «Вы ничего не находили, когда...» — Харри покосился на гибкие пальцы Сандемана. «Когда ее раздевали?»
Сандеман прикрыл глаза и покачал головой. Под одеждой у нее ничего не было. Разумеется, если не считать фотографии в одной из туфель.
«Фотографии?»
«Да. Странно, не правда ли? Наверное, у них такой обычай. Она по-прежнему лежит там, в туфле».
Харри достал из пакета черную туфлю на высоком каблуке, и в сознании его вдруг вспышкой промелькнуло. Стоя в дверях, она встречает его. Черное платье, черные туфли, алые губы. Ярко-алые губы.
Помятая фотография оказалась снимком женщины с тремя детьми, сидящей на пляже. Какое-то курортное местечко в Норвегии. На заднем плане заглаженные морем скалы и сосны.
«Из родственников кто-нибудь пришел?» — поинтересовался Харри.
«Только ее дядя. Разумеется, в сопровождении одного из ваших коллег».
«Разумеется».
«Ну да, я так понял, что он отбывает наказание».
Харри промолчал. Сандеман склонился вперед, изогнув спину так, что его маленькая головка оказалась ниже уровня плеч, придавая ему поразительное сходство с грифом.
«Интересно бы знать, за что?» — свистящий шепот сродни резкому птичьему крику еще более усугублял сходство. «Я имею в виду, ему ведь даже не позволили присутствовать на похоронах!»
Харри кашлянул. «А я могу ее видеть?»
Сандеман был явно разочарован. Тем не менее он сделал учтивый жест, взмахом руки указывая в сторону одного из гробов. Как всегда, Харри поразило, насколько работа профессионалов способна приукрасить труп. Анна и впрямь выглядела умиротворенной. Он дотронулся до ее лба. Все равно, как если бы он коснулся мрамора.
— Что за ожерелье у нее на шее? — спросил Харри.
— Золотые монеты, — сказал Сандеман. — Принес с собой ее дядя.
— А это что?
— Харри поднял толстую пачку сотенных купюр, перехваченных широкой коричневой резинкой. — Такой уж у них обычай, — повторил Сандеман.
— У кого это у них?
— А вы... «Разве не знали?» — наконец-то и узкие влажные губы Сандемана растянулись в подобие улыбки. «Ведь она из цыган». Почти за всеми столиками в кафе полицейского управления было многолюдно и шумно. Кроме одного.
Харри прошел прямиком к нему. «Со временем тебя начнут здесь узнавать», — бросил он вместо приветствия.
Беата, не оценив иронии, вопросительно посмотрела на него снизу вверх, и Харри подумал, что между ними гораздо больше общего, чем ему казалось поначалу. Усевшись, он положил на стол перед девушкой видеокассету.
«Это запись из магазинчика 7-Eleven напротив банка, сделанная в день ограбления. И еще одна за прошлый четверг. Посмотри, может, отыщешь что-нибудь интересное».
«Ты имеешь в виду посмотреть, не заходил ли туда грабитель?»
Беата с трудом ворочала языком. Рот был набит хлебом и печеночным паштетом. Харри отметил про себя, что на столе перед ней лежит пакет с захваченными из дома бутербродами.
«Ну, хотелось бы надеяться», —
уклонился он от прямого ответа.
«Да уж», — подтвердила девушка и сделала мучительное усилие, стараясь проглотить то, что жевала.
От напряжения на глазах у нее даже выступили слезы.
«В 93-м при ограблении на Фрогнере отделения кредитного банка Кристиании налетчик принес с собой пластиковые пакеты для денег с рекламой фирмы Shell. Мы тут же проверили видеозапись с камеры наблюдения на ближайшей бензозаправке Shell, и оказалось, что он купил пакеты именно там за 10 минут до ограбления. Он был в той же самой одежде, но без маски. Полчаса спустя мы его уже арестовали».
«Мы? 10 лет назад?» — вырвалось у Харри.
Лицо Беаты вспыхнуло мгновенно, как сигнал светофора. Схватив очередной ломтик хлеба, девушка попыталась укрыться за ним.
«Я имела в виду мой отец», — пробормотала она.
«Извини, я не хотел».
«Ничего страшного»,
— последовал быстрый ответ.
«Ведь твой отец, он же...»
«Погиб», — сказала она. «Уже давно».
Харри сидел, сосредоточившись на собственных ладонях, и невольно прислушивался к тому, как жуют окружающие.
«А зачем ты принес еще и запись, сделанную за неделю до ограбления?» — спросила Беата.
«Контейнер»,
— односложно откликнулся Харри.
«Что за контейнер?»
«Я позвонил в службу уборки мусорных контейнеров и навел справки. Его заказал в четверг некий Стейн Сёбстад, проживающий на Индустригате. На следующий день контейнер был доставлен на оговоренное место прямо перед окнами 7-Eleven. В Осло проживают 2 Стейна Сёбстада, и оба заявляют, что не заказывали никакого контейнера. Я считаю, что налетчик позаботился об установке контейнера именно в этом месте, чтобы он перекрывал обзор из окон магазина, и камера слежения не смогла бы зафиксировать его, когда он будет выходить из банка и пересекать улицу. Если в тот день, когда был заказан контейнер, он побывал в 7-Eleven, чтобы еще раз все хорошенько проверить, то вполне вероятно, на записи мы сможем увидеть человека, поглядывающего на камеру, а также из окна в сторону банка, чтобы прикинуть угол съемки. Ну и все такое».
«Если повезет. Наш свидетель, проходивший в это время мимо 7-Eleven, говорит, что когда налетчик пересекал улицу, он по-прежнему был в маске. Спрашивается, зачем ему тогда все эти заморочки с мусорным контейнером?»
«Может, он собирался снять маску как раз при переходе улицы?» — Харри вздохнул. «Не могу сказать. Знаю только, что с этим зеленым контейнером что-то не так. Он простоял там уже неделю, и за исключением случайных прохожих, кидающих туда разный мусор, похоже, никто им так и не пользовался».
«Окей», — сказала Беата, поднимаясь и забирая пленку.
«Да, еще одно», — остановил ее Харри. «Что ты знаешь об этом Раскале Баксхете?»
«О Раскале?» — Беата наморщила лоб. «До того, как добровольно прийти и сдаться, он считался своего рода мифической фигурой. Если верить слухам, он имеет то или иное отношение к 90% всех ограблений банков в Осло. Готова поспорить, этот человек способен опознать всякого, кто за последние 20 лет совершил здесь хотя бы одно ограбление».
«А, так вот для чего он понадобился Иверсону. И где он отбывает срок?»
Беата указала большим пальцем куда-то себе за спину.
«Отделение А, первый надземный уровень».
«В Бутсене?»
«Да. И за все то время, что он там сидит, отказывается сказать хоть слово кому бы то ни было из полиции».
«Так почему Иверсон думает, что для него он сделает исключение?»
«У него, наконец, появилось нечто такое, что может стать предметом торга. Раскаль выразил пожелание. В Бутсене, говорят, это единственное, о чем Раскаль попросил с тех пор, как попал туда. Речь идет о его недавно умершей родственнице».
«О чем ты говоришь?»
Харри оставалось лишь надеяться, что выражение лица его не выдаст.
Через 2 дня ее должны хоронить. И Раскаль отправил директору тюрем Норвегии прошение разрешить ему присутствовать на похоронах.
Беата ушла, а Харри задержался. Обеденный перерыв подошел к концу, и столовая понемногу пустела. Если верить рекламе, она была светлой и уютной, как и все предприятия, входившие в систему государственного управления столовых и буфетов. Видимо, поэтому Харри предпочитал питаться где-нибудь в другом месте. Внезапно ему вспомнилось, что именно здесь он танцевал с Ракелью на корпоративной вечеринке. Именно тогда он решил во что бы то ни стало завоевать ее. Или все было наоборот. Он как будто до сих пор ощущал изгиб ее спины под своей ладонью. Ракель. Через 2 дня Анну похоронят. Никто не сомневается, что она погибла от собственной руки. Единственный, кто там присутствовал и мог бы поколебать их уверенность, был он сам. Однако он ничего не помнил. Так почему бы не оставить все как есть? Ведь он ничего не выигрывает, а вот потерять может все. В конце концов, даже если бы не было иных причин, почему бы не позабыть об этом деле хотя бы ради них, ради него и Ракели? Харри облокотился на стол и зарылся лицом в ладони. А если бы он действительно мог поколебать всеобщую уверенность, стал бы он это делать? Сидящие за соседним столиком обернулись на резкое шарканье отодвигаемого стула и увидели, как стриженный под ноль длинноногий полицейский с подмоченной репутацией чуть ли не бегом покинул столовую.